21 марта, среда, вечер, Москва. Звонок мужа слегка озадачил Машу, но сказать, что она растерялась, было бы неправильно. Что-то такое она заподозрила уже вчера. Еще вчера ей звонила Настя, жена брата, и сказала, что слышала в городе стрельбу. Затем звонил уже сам брат и сказал, что в городе массовые драки или что-то в этом духе. Она подумала тогда на футбольных хулиганов или бритоголовых. Сейчас позвонил муж, и это насторожило ее больше всего, поскольку именно ему она больше всех и доверяла. Они были женаты уже 12 лет. И за это время она достаточно хорошо его изучила и знала, что просто так панику наводить он не будет. Вообще, он и паника были понятиями несовместимыми. Еще с первого дня их знакомства она довольно ловко научилась справляться со всеми проблемами, выяснив, что лучший способ для этого — донести их до него. Он вздыхал, пару минут думал, затем выдавал или готовое решение проблемы, или обещал, что обязательно его придумает. И придумывал. Муж был старше на 9 лет. Познакомились они, когда ей было 19, и она оканчивала институт иностранных языков, а ему было 28, и он недавно вернулся к гражданской жизни, потому как после института очутился в армии в лейтенантах. И на момент знакомства он был начинающим бизнесменом, довольно успешным. Тогда он занимался производством сборных домов из дерева, отчего мотался на машине дважды в неделю в Костромскую область и обратно. В конце концов он продал ту компанию, потому что устал от бесконечных поездок. И в результате с новой работой вообще угодил в Америку, откуда звонил ежедневно и жаловался на непроходимую тоску. В общем, не судьба была осесть на месте. Между делом они выстроили себе очень неплохой дом в ближнем Подмосковье, хоть и не по самому престижному направлению. Продали московскую квартиру и полностью переселились, как она выражалась, на пленэр. Сначала жизнь почти на берегу Пироговского водохранилища в доме со своим бассейном, спортзалом, сауной и домашним кинотеатром показалась раем. Но когда Юрка пошел в школу, стало сложнее. Из-за сумасшедших московских пробок приходилось будить его в 6 утра и везти до школы иногда чуть ли не 2 часа, а потом еще столько же обратно. Поэтому вся первая половина ее дня была занята доставкой Юрки в школу, а младшего Сашки — в расположенный рядом детский сад. Она в свое время планировала не отдавать младшего в сад, но не получилось. Оставить его одного дома было нельзя, а решить проблему с няней в дачной местности оказалось невозможно. Так что дети отдувались за промахи родителей в планировании места жительства. Однако сейчас удаленность их жилья от города ее порадовала. За окном стояла тишина, только где-то неподалеку в поселке лаяла собака и слышались детские голоса. Юркины друзья гуляют. Поселок был большой, и детей в нем хватало. Его она не отпустила, хоть он и просился. Сочла наглостью требование отпустить его гулять, раз он сумел не пойти в школу. Да и прохладно еще было. Весна только началась. Снизу послышалось громкое урчание, и она опустила глаза. Барсик. Огромный персидский котяра. Нахальный и очень ласковый. Муж обожал котов, и однажды ему подарили котенка. И уже по пути домой, когда они везли его в машине, Маша сама превратилась в кошколюбительницу. А затем им подарили еще одного котенка, а еще через год Маша сама присмотрела третьего на кошачьей выставке и купила его. В результате они делили кров с тремя здоровенными и наглыми котярами. Два других сейчас наверняка где-то дрыхли. Она нагнулась, подхватила на руки довольно заурчавшего барсика и пошла наверх в Юркину комнату, откуда доносились звуки компьютерной стрельбы. Как всегда, старший рубился в какую-то игру, а младший сидел на стуле рядом и с восторгом наблюдал за происходящим. «Что на дом задали, выяснил?» — спросила она Юрку нарочито строгим голосом. Учился он хорошо, но, как любой нормальный ребенок, был рад любой возможности не учиться. Не напомни она ему о домашнем задании, он и не стал бы выяснять, что же сегодня задали, а потом схватил бы двойку. Такое уже случалось. «Я сейчас», — подчеркнуто засуетился он, при этом вовсе не отрываясь от компьютера. 5 минут», — сказала она. «Я проверю».
«Я проверю»,
— заявил младший, словно передразнивая ее. Толкнул старшего в бок, и она засмеялась. Затем вышла из комнаты сына и пошла вниз, в цокольный этаж. Подумала, включила сауну на разогрев. Тоже привычка, которую она подхватила от мужа. Впервые он затащил ее в парилку чуть не силой. Она попыталась убежать, но он ее задержал, а через пару минут она ощутила, что ей там очень нравится. и с тех пор наличие дома своей сауны считала самой удачной их покупкой. Даже недавно пристроенный к дому бассейн не приводил ее в такой восторг. Барсик сауну недолюбливал, поэтому стоило ей зайти в кабинку и нагнуться к печке, он вырвался и с независимым видом удалился, задрав похожий на букет хвост и важно вышагивая лапами в пушистых штанах. «Ну и иди отсюда со своими штанами», — сказала она ему во след. Маша подошла к двери, ведущей в бассейн, отперла ее. Из-за того, что одна стена бассейна была стеклянной, она сама настояла на том, что могучая, почти что сейфовая дверь отделит его от сауны, и всегда следила за тем, чтобы она была заперта. Так ей было спокойнее. Раньше она была намного беспечнее, но года 3 назад в соседнем поселке из-за такой беспечности погибла целая семья. Грабители среди бела дня зашли в дом через открытую дверь, а никто из соседей даже не спохватился. Все думали, что так и надо. А бандиты согнали всех жильцов в подвал, пожилого мужчину с женой и двумя гостившими у них внуками, и всех там убили, зарезав ножами. Убийц вскоре поймали. Это оказалась бригада строителей то ли из Молдавии, то ли с Западной Украины, которые до этого перекладывали крышу на этом самом доме. Но убитым старикам и двум детям было уже все равно. Ровно с той поры она стала относиться к вопросу запертых дверей намного серьезнее, к немалому облегчению мужа. До этого она считала его чуть ли не параноиком, а он всегда говорил, что двери существуют для того, чтобы их закрывать. В противном случае их бы не устанавливали. Воспоминания о погибшей семье ее немного встревожили. Беспорядки в городе. Теперь еще это вспомнилось. Андрей позвонил с какими-то непонятными страхами. Она прошла через спортзал к двери, ведущей в подвал. Решительно открыла ее. Стало почему-то страшновато, когда она глянула на темную лестницу. Такого за ней раньше не водилось. Она мотнула головой, словно отгоняя страх, щелкнула выключателем. Свет упал на покрытые красноватой искусственно состаренной плиткой ступени и нарочито грубую отделку стен. В подвале, кроме кладовок и гардеробной для несезонных вещей, были еще домашний кинотеатр с проектором и экраном во всю стену, и даже небольшой бар. Они заранее определили подвал как продолжение жилой территории. Она решительно прошла в гардеробную, встала на полку для обуви и пошарила рукой вверху. Так и есть. Вот он. Она вытащила ключ от высокого сейфа, упрятанного в один из шкафов. Щелкнула замком, открыла массивную дверь. В глубине шкафа солидно поблескивали вороненой сталью два ружья. Еще когда только начали давать разрешение на владение гладкоствольным оружием, муж сразу же сделал себе такое. После чего поехал в магазин и вернулся из него с двумя длинными футлярами. Затем они несколько раз стреляли из ружей на природе, а муж постоянно подкупал патроны. Понемногу, по паре пачек в месяц, но в течение нескольких лет. И теперь весь нижний отсек шкафа был забит небольшими картонными коробками с патронами. В ружьях она ничего не понимала, но знала, что одно именуется помповиком, и у него надо постоянно передергивать такую штуку под стволом, а второе этого не требовало, надо было лишь сжать на спуск раз за разом. На одном из них, этом самом помповике, стояло овальное клеймо с большим крестом, тремя коронами и надписью «Моссберг». Как называлось второе, она забыла, а искать клеймо ей было лень. Она умела заряжать их и даже стрелять. Сначала муж буквально заставил ее, а потом, после первых попаданий в банки из-под кока-колы, выстроенные на поваленном бревне, ей даже понравилось. В ушах звенело, болело плечо, но было интересно и весело. С этих выездов на природу ее отношение к оружию исключительно как к орудию убийства испарилось. А сейчас вид двух тяжелых ружей в сейфе ее даже успокоил. Она протянула руку, достала то из них, которое было самозарядным. С помповиком у нее получалось хуже. Когда спешила, подчас патроны застревали при перезарядке. Ружье приятно легло в ладонь, надежно, увесисто, словно намекая, что она не беззащитна. Затем она вновь поставила его в сейф, взяла одну из коробочек, открыла. Внутри бок о бок лежали толстые пластиковые патроны. 10 штук в упаковке. Она быстро пересчитала коробки в шкафу. Выходило, что там не меньше 500 патронов. Даже удивилась, как их много. Затем захлопнула сейф и пошла из подвала наверх, немного успокоенная. «Ты узнал, что на дом задали?» — крикнула она снизу. «Да», — ответил Юрка. «Когда займешься?» «Когда Сашку отсюда уведешь», — слегка злорадно крикнул он. «Начнешь делать, он сам уйдет», — крикнула Маша. «Не уйдет!» — крикнул Сашка. Младший был упрямым, как осел, и готов был действовать даже себе в ущерб, лишь бы наперекор тому, чего от него требовали. Но никто такому характеру не удивлялся, потому что сама Маша в детстве была, со слов всех родственников, точно такой же. «Гена!» Зазвенел домашний телефон. Она поискала глазами трубку и обнаружила ее на кухне на барной стойке. «Алло?»
«Дорогая, это я!»
— как всегда ерническим тоном объявил брат. Брат, которого звали Володей, был ее младше на пару лет. Здоров как медведь, неумеренно болтлив, обладал талантом копировать и передразнивать людей. А вот недавно женился, когда от него уже никто этого не ожидал. На хорошей девушке Насте, 25 лет, работавшей косметологом в каком-то модном московском салоне и которая сейчас была уже беременна.
«Здравствуй, дорогой. Чего надо?»
— в тон ему ответила Маша. «Ты сына в школу не пускай завтра», — сказал брат, неожиданно посерьезнев. «В городе черт знает, что творится».
«А что там творится?» — насторожилась она.
«Стреляют постоянно. Ты же телевизор не смотришь, как обычно?»
«Нет, а что?»
«Да болтают тут, не пойми что». Кроме его голоса, в трубке слышались какие-то шумы. Звонил он явно с мобильного.
«Ты где сейчас?»
«За Настей еду на работу. Заберу ее оттуда».
«Ну и правильно», — сказала Маша, почему-то уже догадываясь, чего хочет брат.
«Я хочу потом к вам приехать. Даже вещи собрал»,
— сказал он сразу же, едва она додумала свою мысль. «Давай». Она обрадовалась, и ничего странного в этом не было. Брат ее до своей свадьбы вообще был добровольной сиделкой с ее детьми и в племянниках души не чаял, и они его обожали с той же силой. Места в доме хватало, никто никого не стеснял, а с братом всегда было весело. К тому же при нынешних обстоятельствах с ними было бы намного спокойнее, раз уж муж застрял на другом конце света.
«Приезжайте, конечно. Через сколько будете?»
«Ну, трудно сказать. Машин на дорогах немного, кстати. За час доедем максимум».
«Раз вы в эту сторону, то по пути в 7-й континент заскочите? Не в лом?»
«Нет, конечно. А что нужно?»
Володе ради любимой сестры никогда не было что-нибудь в лом, чем она обычно беззастенчиво пользовалась. А на этот раз ее словно кто-то под локоть толкнул. «Скажи ему». «Всего и побольше, что хранить легко. Андрюха звонил совсем недавно».
«И что?» — насторожился Володя. Андрей для него был главным авторитетом в этом мире, и к его мнению он прислушивался всегда.
«Да так, волнуется что-то. Сказал, чтобы мы как можно дольше из дому не выходили и продуктами запаслись».
«Понял», — сразу ответил брат. «Завалю весь багажник. Тогда часа через два жди».
«Жду. Езжайте».